Слава Богу за цей день, який Він створив для нас. І Бог сказав, для чого цей день? Для радості. Дух – утішитель. Бог знає, де живе Його створіння і що ми переживаємо. І Бог знає, як достукатись до сердець, як забрати зброю і вкласти Біблію в руку, як взяти серце камінне і дати плотяне, і не залишити шрами на грудях. Але там на тілі Христовому є проколотий бік, щоб дати думку праведника, там на чолі був вінець із терна, щоб нам сьогодні називатися і бути дітьми Божими, слава Йому. Казав Христос, краще буде для вас, як я піду. В мене колись виникло питання, а для тебе? А ти знаєш, що чекає тебе там, як ти підеш? І яким ти вийдеш на той бік? Яке буде твоє лице? Що зроблять з твоєю спиною? Що зроблять з твоїми руками і ногами на хресті, на Голгофі? Що зроблять з тобою у Пилата, в Преторії? Що буде з тобою? Але Христос все то знав і казав, це краще буде для вас, бо Дух Святий прийде і буде з вами вічно. Це є великий Божий дар. Ви слухали і чули про Джамбула. Якби з'явився той чоловік, отак підійшов до непідготовленої людини, що б то сталося з людиною? Живим би ніхто не зміг лишитися, побачивши ту славу. Одного разу я зайшов до чоловіка, як там мене, про мене розказали в тій оселі, не знаю, там невіруючі люди, він взяв автомат. Моє служіння було на Північному Кавказі 4 роки останніх, з 2000 року по 2004 рік. Моє служіння там було постійним. А вперше я попав туди в 96-му році, зразу після Першої Чеченської війни. Бог проговорив до мого серця, щоб там, цьому народові, в Чечні, я звіщав Боже Слово. І я був, ну, готовий до всього. Але щит і охорона є його істина. Ми не знаємо, що нас чекає. І як би ти не готувався, зберегти тебе може тільки Дух Святий, його охорона і тінь його крил. Я йшов. Це місто Моздок, це Північна Осетія. Там, здавалося, не було війни, але я не знав, що мене чекає в тій хаті. Цей чоловік взяв автомат і сказав, як тільки він прийде, я застрелю його. Він взяв 2 рожка патронів, це 60 пуль. Я вам скажу, що 5 куль із автомата Калашникова, які попадають в людину, отако, якщо 5 пуль попадає, вони з людини роблять 2 куски, просто надвоє розривають. Якби він всадив в мене 60, я не знаю, скільки б кусків з мене лишилося. І я йду туди, до їхньої хати, там була проблема в сім'ї, а він чекає. І як він тільки побачив, що я зайшов, він зайшов за мною і автомат поставив коло дверей. Я привітався, сказав декілька слів. І потім через 2 роки цей чоловік розказував, каже, як ти заговорив, в мене всередині все перевернулося. І каже, і він собі каже, ця людина прийшла не зруйнувати мою сім'ю, а допомогти їй. І він каже, я мало не застрелив чоловіка. І пішов, закопав зброю і сказав, я більше в руки зброю не візьму. А я казав, потім кажу, Давид, його звати Давид, кажу, Дато, я б не зміг тобі допомогти нічим, якби не було зі мною того, який любить всіх і готовий допомогти усім. І коли я їхав звідти, він казав, я хочу, щоб ти знав, що в тебе тут є не друг, а брат. І як ти тільки будеш приїжджати сюди, ти мусиш жити в моєму домі. А в нього вдвоє дорослих дітей, старенька мати. Я кажу, Давид, так не можна питання ставити перед людиною. Мусиш тільки в мене. Бог, навіть Бог дає людині вибір. Вибери добро чи зло. Вибери чи смерть, чи життя, благословіння, чи прокляття. А ти мене ставиш так, що я не маю права вибрати. А Давид каже, я не Бог, і тому в тебе вибору нема. Як ти приїжджаєш, ти мусиш жити тільки в мене. І на Різдво в цьому році я був у них і жив у Давида, щоб не згрішити. Може, він сьогодні не ходить в зібрання, як це роблю я, але Господь сказав, хто не проти тебе, той за тебе, той з тобою. Я маю брата, який не вистрелив в мене, але якби я не мав Христа, Божу охорону, Божу допомогу, Духа Святого, який не дав мені БТРа чи броню, чи танка заїхати в ту хату, а дав ту оливу з неба, ту любов, яка могла торкнутися Давидового серця, і зброя закопана. Скільки вона не причинить зла, я не знаю. Але я знаю впевнено, що той автомат більше ніколи не вистрелить. І то є не моя заслуга, брати і сестри. Одного разу в Москві мене там з одним братом виставили як дуже, дуже знаменитих людей. І каже, вони йдуть, це каже, ну, по-русски говорять там. Це, говорить, ненормально, це сумасшедші люди. Вони йдуть туди, откуда всі тікають. А тоді теракти були, взривалися все. І то чеченці, тільки слово чеченець, все, це головорізи такі, які тільки вбивають, і все. А вони в Чечні проповідують Євангеліє мусульманам. А це взагалі, каже, сумасшедші люди. А я вийшов і кажу, то не про мене говорить пресвітер. Я порох і попіл, і раб, який нічого не стоїть. Коли я заходжу в Чечню, то кажу, Христос уже там. І коли виходжу з Чечні, то не за мною закривався шлагбаум на кордоні, а за ним. Бо він є Альфа і Омега. Він є початок і кінець. Він є перший і останній. І якщо ми можемо щось розповісти, щось засвідчити, то тільки тому, що жив Господь і жива душа наша. І тому, коли я побачив оці букви на вашій кафедрі, мені сюди було іти легко. Так що, якщо ми будемо щось розказувати, і в очах ваших будемо якимись великими проповідниками чи благословенними братами, то ви зразу нам скажіть, щоб я не пішов з вашої церкви, не покаявшись. Хай буде великий Христос серед нас, бо Він достойний слави за те, що Він витерпів, щоб нам називатися і бути дітьми Божими. А ми можемо бути Його свідками тільки тому, що Він був з нами і не покидав нас там, де бомби, де снаряди, де танки, де війна. Він на війні теж Бог. І слава Йому хай буде повіки. Якщо дозволите мені, щоб на цьому моя українська мова, яка змучить і вас, і мене, закінчилась. Бо далі я хочу проповідувати Слово Боже. Ще свої вбогі думки я можу передати на українській мові. Але вже от біблійний буде тяжко. Вибачте. У вас є любов, яка все переносить. Хай вас Бог благословить. Аввакум, последняя глава і последні стихи я читаю так. Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сём задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придёт на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня, начальнику хора. Мы знаем, что люди, которые поют и имеют талант к пению, это есть солисты, это человек, который поет один, хороший талант. Есть созвучие голосов, дуэт, трио, квартет. Здесь написано начальнику хора, то есть для всех. Для всех обязательно. Кто решил славить и петь Богу, это постановление. Спущена директива с неба. Эта книга написана Духом Святым для тех, кто хочет славить Бога. Или это сольное пение, или дуэт, или квартет, или квинтет. Сколько бы ни было, 9, 8, сколько бы ни было, хор, 1000 человек, или 4, как у Давида, но все были одно. Все было одно. И что же здесь одно? Я услышал. Как брат сегодня говорил, сегодня у нас есть очень много источников всякой информации, и наши уши открыты для этой информации. Когда-то страна наша рушилась, и утром выходишь, хлеб стоит 1000 рублей, вечером возвращаешься, он уже стоит 6000 рублей. Я уверовал, у меня были, из глубокого рва погибели достал меня Бог. Из глубокого. И когда я доверился Богу, и все, я тоже понял, что воры находятся в аду, а не хочется туда. А у меня двое детей, мы с женой молодые, дети взрослые, живем на 9-м этаже 9-го, 9-этажного дома в Киеве. Из села у нас помощи никакой нет, чтобы там кто-то картошки передал, еще. И я говорю, все, Господь, может мы будем голодные, может мы будем ждать, что жена придет с работы и принесет какую-то там спецовку, чтобы нам переодеться по очереди и на улицу выйти. Но я больше воровать не поеду, я не буду больше воровать. В 91-м году я покаялся, и на голодного я не похожий, и в 2007-м году. И не были никогда голодными мои дети, и мы не были раздетыми никогда, потому что верен обещавший, не думай, что есть и пить, и не думай, во что одеться и забыть, или обуться. Даже эти мысли, казалось, что касается плоти, ведь плоть и кровь Царства Божьего не наследуют, а он думает даже за то, что в его царство никогда не войдет, как тебя накормить и как тебя одеть. Великий наш Бог, слава Ему. И вот Аввакум услышал новости. И я когда-то услышал, сестра пробежала и говорит, знаете, почему, брати и сестры, будут завтра молоко? Я их почула, аж вприла. Оказывается, так злякатися можно, что аж вприла. Знаете, и мене обсипало. Язык воспаляет круг жизни, двое детей. И я так отошел в сторону, кажу, Господи, а как же мне жить? И я услышал голос от Бога, не твое дело, сколько стоит молоко. Я обещал дать молоко. Может, оно будет, глоток стоить $1 000 000, и Бог заплатит, потому что Он обещал накормить тебя и напоить. И вот Аввакум услышал новости, грабитель идет. Это война, это разруха. И здравомыслящий человек понимает, что с этими новостями будет очень скоро. Как из красивых домов станут груды развалин, как люди будут мертвыми валяться на улицах, как меч пойдет пожирать. Он увидел это, он услышал, идет грабитель. Я как услышал, вострепетала внутренность, заколебалась, огонь проник в кости. Но этого еще мало. К политическим проблемам, оказывается, еще идут стихийные бедствия. Нива не колосится. Рогатого скота в стойле, виноградная лоза, смоковница, засуха, голод еще идет. Таким бедствием, как война, когда льется кровь, когда убивают друг друга, еще оказывается, на нас обрушивается и экологическая катастрофа. И он что-то находит в своем сердце и говорит, но, это противоположность тому, но, я и тогда буду уповать на Бога. Вот где фундамент наш, как брат сегодня читал перед молитвой. Веруйте в Бога и в меня веруйте. Что бы вы ни увидели, что бы вы ни услышали, помните, что ту веру, которую дал нам Христос, Он есть и начальник, и совершитель этой веры, и она способна победить мир со всем оружием, со всеми бомбами, со всеми катастрофами, со всем, что обрушится на планету Земля. Бог говорит, какое бы оружие ни поднялось, оно будет неуспешно, оно не устоит против тебя. И какие бы слова ни обрушились на тебя, ты оправдаешься на суде. Вам будет дана такая мудрость, против которой весь мир не сможет противиться. Потому что Бог с нами во все дни до скончания века. Какие бы эти дни ни были, по какой бы шкале сложности или катастрофической, вот это, град прошел, а то смерч прошел. Мы понимаем, что есть горе больше, есть меньше горе. Да это уже это ужас какой-то. Грядет на вселенную, что даже пророк, знающий Бога, аж затряслось в нем все внутри. Сработало, но он сумел совладеть собой. А умеющий владеть собой больше всего этого. И завоевателя города. И когда ты умеешь сохранить хладнокровие, это есть фундамент твоей веры, это могущество упования на Бога, это живым и действенным начинает действовать вокруг тебя Слово Божие, которое есть истина, щит и ограждение. Потому что когда-то Иов говорил, есть ли сила во мне помочь мне? Нету. И потому Аввакум говорит, сила моя в Боге. Вот Он сделает. Он выведет, избавит и спасет, и на высоты поставит, как оленя сделает ноги мои, на высоты поставит. Но здесь есть одно условие, о котором говорит Аввакум. А я должен быть спокоен. Может, немножко такой языческий пример, но он ярко выраженный. Я был в миру, у меня не было верующих родителей никогда, я ни с кем не разговаривал. До 33 лет я вообще никогда не разговаривал ни с кем о вере в Бога. Я где-то слышал одно слово «баптист», и я понимал, это для стареньких бабушек «баб». Для баб где-то уже им делать нечего. Вязать уже глаза не видят, шить тоже иголку не может заселить. То они там собираются, да про Бога говорят. А у меня совсем другие дороги, у меня совсем другая жизнь. Вот это, что я одно слышал. А еще слышал, что там в жертву приносят. Я жил в миру, и мои принципы, мои ценности были теми, такими же, как вокруг меня окружали меня друзья. Это деньги, это машина, это благоустройство. Это квартира, это мебель, это все платили несколько цен, чтобы купить того, чего другого нету. Тогда было дефициты, мы сегодня забыли слово «достал», а тогда надо было достать холодильник, достать стиральную машину, хорошую, если хочешь, нужно было достать. И в руке там что-то дать, чтобы достать. И вот у меня были некоторые спиртные напитки, которые мне нравились. Там мускатное шампанское, рябина на коньяке. Ну, были некоторые такие дефицитные. Они мне нравились. А я по профессии был водитель на междугородних перевозках, на больших автомобилях. И когда я садился за руль автомобиля, меня не спрашивали, что мне нравится. Мне говорили, каким я должен быть. Ты должен быть трезвым, когда ты садишься за руль автомобиля. Иначе к тебе предъявят закон, свои требования справедливые. Закон духовен, закон свят. Небо и земля пройдут, но ни одна черта закона не пройдет. И обладание собой было еще сказано до Иисуса Христа, умеющий владеть собой. И поэтому сразу Дух Святой говорит мужу Божьему, каким ты должен быть. Это не мнение большинства, это не надбання конфессии чи деномінації. Это директива для народа Божьего, для того, кто есть в хоре прославляющих имя Его. Ты должен быть. Не расцвела смоком. Это обязательное состояние, в котором ты должен находиться. Тогда ты умеешь правильно сориентироваться, потому что он тихое веяние ветра. Помните, Илия возревновал о Боге, пошел 40 дней и ночей, и шел, успокаивался до горы Божией Харива. И когда дошел туда, Бог говорит, что ты здесь, иди назад, Илия. Но там Бог ему что-то сказал, вот эти вот бури, вот эти землетрясения, вот эти, а потом тихое веяние ветра. И вот среди этих стихий, среди этих бедствий, он тихое веяние ветра. И если ты в этом уровне находишься покоя, ты обязательно услышишь, как Дух говорит ясно. Среди войны, когда скота нету, когда смоковницы нету, когда нивы посеяло, там ничего пожинать, все выгорело, град выбил. А ты вдруг слышишь, праведной верою жив будет, и не хлебом единым будет жив человек. И, братья и сестры, я бы хотел еще подчеркнуть такую мысль, что это последняя глава и последние стихи пророка Аввакума. Когда-то мы станем перед Богом, и откроется книга жизни, правда? Там написано в единственном числе книга жизни. И иные книги откроются. И я глубоко убежден, что каждый из нас придет на небо с книгой в руках. где автором будет твоя фамилия, имя и отчество. Мы все пишем книги, памятные перед Богом. И благослови каждую душу и каждое сердце Бог, кто здесь есть на этом месте, и кого Он еще сюда проведет, чтобы последняя глава твоей книги, которую ты пишешь перед Богом, и моей тоже, была, как у Аввакума, спокоен, независимо ни от экологии, ни от экономики, ни от политических воздействий на страну. Наша сила в Боге и мир Божий, который превыше всякого ума, хранит сердце твое и мысли твои во Христе Иисусе. А там все обетования Божьи, да и аминь, чтобы... Если придется нам встретить, может и не придется, но мы должны быть готовы на всякое время. Мы знаем, какие будут последние дни, но с нами будет Бог, как сильный ратоборец. Многие люди сегодня, науки целые есть, что они там будут избегать скорби, они там будут, они туда не попадут. А я вам скажу, не бойтесь, братья и сестры. Я бы сегодня, я не знаю, сколько бы я заплатил, чтобы я снова уехал в Чечню. Пусть там на меня говорили сумасшедший. Я знаю пастора церкви с Грозного, которого убили, и дьякона, которому отрезали голову. И мне чеченцы говорили: сумасшедший, что ты делаешь? Тут таких, как ты, убивают. А мы только пересекали границу во время войны 2000 года. И я сразу братьев высаживал из-за руля и сам садился за руль. До Гудермеса нужно было ехать 140 километров. Масса блокпостов, снайпера, опасности, война. Мы ехали, отказывались от прикрытия. Нам комендант Чечни давал проездные документы, и нас должны были возле границы встречать и сопровождать, потому что комендант, военный комендант, который всем там управляет, дал нам маршрутный лист. Значит, должны быть вертолеты прикрытия, или мы детям, сиротам, обездоленным, покалеченным, в обществе инвалидам везли хлеб покушать. Там здоровому было тяжело выжить, а покалеченному тем более. Но цель наша была другая. Хлеб жизни завести этим людям. Свет Евангелия. Вот это были наши цели. И Бог прокладывал дорогу, открывал нам медные запоры, уравнивал стези. Но нам неудобно было ехать через Назран, через Ингушетию. А с Моздока там 15 минут, и мы уже в Чечне. Поэтому, когда мы меняли маршруты и графики, то мы брали ответственность на себя. Мы ставили просто в известность. И показывая документы, мы ехали... Это через всю Чечню, аж до Дагестана. Гудермес, там он уже почти на границе находится. И я высаживал братьев, садил рядом. И не признавался, почему я это делал. Они молодые были. Еще один был не женатый, в другого не было детей. А у меня вроде уже дети взрослые. Есть квартира. И если снайпер стреляет, он первого стреляет водителя. А та дверь успевает, пока я там головой на руль. Успевают выскочить и в кувет спрятаться, останутся в живых. И поэтому я ничего им не говорил, говорю: давайте. А они понимали, что я водитель-профессионал, значит, у меня лучше получится ехать. Хотя права были и у одного, и у другого. И у меня 140 километров. Не было никого, только Христос. Не бойся, малое стадо. Отец благоволил дать тебе царство. И он был впереди Альфой и сзади Омегой. 4 года. Каждый раз обязательно откровение и обязательно его присутствие. Гранаты вылетали под колеса и не взрывались. Один единственный ночью дом освещался, в котором мы ночевали. А самолет вылетел, сбросил 3 бомбы в пустое поле и улетел. Я утром встал, смотрю, что он бомбил, этот человек. Один наш дом, там у чеченца была электростанция, и он завел ее, включил свет и сам куда-то ушел. И тут бомбардировщики разбомбили степи, улетели, а мы остались. И во всем это была рука того, кто сотворил небо и землю. И на земле он умеет сохранить, чтобы не взорвалось. И на небе он тоже может управить любым самолетом и любой ракетой. Он исполнил официальную часть своего служения, он все исполнил и сказал: «Отец, я прославил тебя, исполнил дело, которое ты поручил мне. Я все сделал, отец, я ушел в ад, я забрал ключи ада и смерти». Но когда он воскрес, он сказал: «Я с вами». Он свободен был, но он сказал: «Я с вами во все дни до скончания века». И это очень важно, что Он и сегодня здесь есть среди нас. Без Него бы никто не переступил порог. Не могли. Дом мой домом молитвы наречется. Да если бы Он не привел, если бы Он не привлек, да сюда бы никто не пришел. Это я так тоже думал. Я пришел в церковь, покаялся, а потом читаю в Исаии, написано, до старости, до седины я буду тебя на крыльях носить. Я заплакал, думал, я на машине приехал, а это Он на крыльях принес. Поэтому я сегодня глубоко убежден, что я здесь только потому, что Его крылья подняли меня от земли и принесли меня в Дом Божий, где проповедуются глаголы, на украинский мове дієслово, слово, которое живо и действенно разрушает всякие преграды, всякие оковы. Когда граната вылетела под колеса, я так машину отвернул, думаю, если взорвется под будкой, она не взорвалась. И первое, что я услышал от Духа Святого, это молитва церкви. Так что, может, вы не видите тех, которые не взорвались через ваши молитвы, но досподобитесь избежать всех грядущих бедствий. Почему? Потому что бодрствуйте и молитесь. Сестра наша во Владикавказе, мать нашего брата верующего, она продавала на рынке пакеты целлофановые возле центрального входа во Владикавказе, а принесли взрывчатку и... Там соседи вот с Моздока, с аэродрома бомбардировщики летели, вертолеты, земля поднимались, ракеты, Аргунское ущелье бомбили. И чеченцы сказали, мы вам отомстим. Осетины не виноваты, что с их территории взлетают. И вот они принесли огромную взрывчатку там в сумке и поставили возле входа. И когда она рванула, то 250 метров окна вылетали с домов. А она стояла ближе 10 метров к самой взрывчатке. За ней погибли люди. Разорвала на куски. По динамике взрыва, по ударной волне, воздухом даже, если бы в нее не только осколки, воздух, у нее должны были вытекти глаза, лопнуть барабанные перепонки, разорваться легкие, сорвать с нее одежду. Она говорит, я только слышала хлопок в ладоши сильный. Сдуло кульки с руки. Платье целое, ни единой царапины, даже толчка не было. Она не поняла, что случилось, где люди только что сделали, тут была масса людей, где они делись, что это красное, почему этого человека половина. А потом включились уши, и она услышала, как сыпятся окна с домов, и такой истерический крик, и она поняла, что случилось. И она начала кричать до Бога, Господи, слава Тебе, что и Ты здесь был со мною, и я осталась целой. Я с вами во все дни до скончания века. Когда-то на блокпосту в Грозном задержали меня с братом и увидели документы украинские. И говорят, о, это боевик из Унаунсо. А там знают наших. А там были украинцы и поддерживали чеченцев против федеральных войск. Воевали украинцы. И вообще чеченцы очень сильно украинцев уважают. Еще когда Сталин выселял, то один мужчина, ему отец рассказывал, что под страхом смерти нельзя было подойти к эшелонам, в которых везли чеченцев в Казахстан. А говорит, когда везли через Украину, то украинцы, говорит, плевать хотели на все эти, и приносили нам кушать, приносили нам, говорит, еду к этим эшелонам, воду, молоко. И, говорит, они не боялись, хотя угрожали расстрелять их. Ну, а Украина уже после 33-го года, что там бояться было расстрелять? Кого там стрелять? Уже не попадали ни в кого, худые такие были. И они помнят, дети даже помнят. Один блокпост такой огромный возле Грозного, там развилка большая, и тут стоит КП такое с автоматчиками, и там с той стороны. И мы, чтобы остановиться, нас остановили, так мы удалили, машину поставили далеко, чтобы БТРы нас не раздавили, потому что там не сворачивают ни танки, ни БТРы, если едут. И чеченец узнал, что я украинец, так он метров 300 шел обнять меня, поприветствовать, что украинец там, уважают. Но, а русские не так уважают. О, это боевик из Унаунсо. А товарищ говорит, какой боевик, ты посмотри документы. Это пастор-евангелист по Северокавказскому региону с Ассамблеей Божией. Он говорит, Документ сегодня можно любой напечатать. И другому говорит, ты на шею его посмотри. Какой это верующий? Это боевик из Унаунсо. Думаю, где я ту гирю взял в детстве, чтобы ей заниматься? Теперь расстреляют меня еще. Ну, а если забирают фильтрационный лагерь, то ну, мало шансов, что ты оттуда выйдешь живой. И, значит, меня в фильтрационный лагерь. Все, документы забрали. Я говорю, за ним сейчас спецназ приедет, и все, до особого разбирательства. И мы сидим с товарищем, сидим, он помолится, я помолюсь, он помолится. А там столько машин понаезжало, военной, бронетехники, и столько военных с пулеметами, с автоматами, а меня не забирают. Я говорю, Алан, может, смотри, меня не забирают, может, пойди, может, денег предложи, может, выкупим душу мою. Пошел он, нет, говорит, спецназ за тобой едет. Когда смотрю, проезжает Урал такой, ну, большая такая мощная машина, и будка бронированная на нем, и кабина бронированная. И на будке написано «Император». Я говорю, это за мной. Отец послал. Смотри, мы ж дети великого царя. Император послал за мной. Посмеялись с ним, не забирают меня. И сидим уже 2 часа. Я говорю, смотри, брат, как в собрании сидим. 2 часа. А ну давай будем молиться по Писанию. Знаете, в горячих точках горячие молитвы. И когда уже слышишь, как гремят ворота фильтрационного лагеря, так хочется все сразу по Писанию делать. Такое желание появляется, все по Писанию. Начали молиться, говорю, где двое согласятся. Начали только молиться. И Дух Святой говорит, ты видишь это множество вооруженных людей? Я говорю, вижу. Ну, я сперва в сердце посмотрел. Ну, там тихо, спокойно. Потому что по Писанию живешь, умираешь, Господин. Ну, что ты можешь сделать? Иаков, червь. Видали в червяка когда-нибудь панцирь? Ноги, чтобы мог быстро убежать. И вот он, Иаков, говорит, ты червь. Почему этого червяка никто склевать не может? Потому что его кто-то любит. И ничего не получится ни у кого. Ну, расстреляют меня. Подумаешь, а я все равно живу, умираю, Господен. Написано, и Бог бодрствует над Словом Своим. Оно как снег или дождь. Я жил больше 40 лет, я ни разу не видел, чтобы дождь упал и земля сухая была. Или чтобы упал снег и черное не стало белым. Вот так Слово Его. А сейчас осталось только проверить, или правду написано, или нет. И я так понимаю, что я это очень скоро узнаю. Там одного человека забрали, были чеченца. И он рассказывает, там ГРУ забрало его, и он рассказывает, говорит, о, если вы будете меня бить, я не выдержу, я больной человек, вы меня не бейте. Они вдвоем так его слушают внимательно. Но он такой человек, Боже, помилуй его, знаете, всякий человек лжив. Пытается как-то вымутить, выкрутить, чтобы ему было лучше. А хочешь, чтобы тебе было лучше, отвергни себя и возьми крест. И очень хорошо будет. И вот они так смотрят, а он там здоровый такой, и ноет, что он такой больной, вы меня не бейте, потому что я не выдержу, я умру. Они так выслушали его внимательно, 2 из ГРУ. А потом говорит, один говорит, не, мы не будем, мы даже не собираемся тебя бить. А кто тебе сказал, что мы здесь будем тебя бить? Мы не бьем, мы убиваем. Давай 10 тысяч долларов. Он, у меня есть только, он понял, что он не в тот отдел попал, где бьют. Он попал уже туда, где убивают. Я говорю, давай 10 тысяч долларов. Он там что-то порылся в карман, говорит, у меня есть только 7. Но они взвесили, ладно, давай 7. Забрали у него 7 и отпустили. То я как раз попадал туда, где не бьют, а убивают. И когда Господь сказал, ты видишь этих людей вооруженных? Я говорю, вижу, кто они? Но они победили, победители. А потом они же, думаю, еще и завоевали. Я говорю, завоеватели. И как только сказал завоеватели, этот голос прозвучал сильнее. И Господь сказал, умеющий владеть собой больше завоевателя города. Если ты сможешь сохранить спокойствие в своем сердце, ты больше этих БТРов, ты больше этих Уралов бронированных, ты больше всех этих пулеметов и всей этой армии, и всего мира, и всех атомных бомб, и всех водородных бомб, и нейтронных, и мирового господства, и золотого миллиарда. Ты больше всего, потому что в тебе есть вера, которая способна победить мир. И боязливых, знаете, где участь. Одна там сестра поцарапала руку, но она в детстве получила, обварилась в кипятке, у нее было 95% обварено тело. Душу спасли, они близняшки. И она тоже так говорит с акцентом, они с Южной Осетии, беженцы после войны. И она поцарапала руку и говорит: «Брат Миша, ты мне скажи, вот у меня рука покраснел, это не опасно?» Я говорю: «Да нет, не опасно. А что ж покраснел?» Я говорю: «Ну, ткань повредила, оно побудет красным, а завтра пройдет. А то я такая боящаяся». Я говорю: «Люда, с чего ты, где ты, ты сколько среди, в Моздоке живешь? Тут по-русски все говорят. Сколько она?» Она: «9 лет». Я говорю: «Ты хоть один раз такое слово «боящаяся» слышала?» Ни разу не слышала. Я говорю: «Откуда ты его взяла? А что нужно говорить?» «Ну, говорю, боязливая, правильно». Она: «Боязливых участь в озере огненном, горящей серой день и ночь. Лучше пусть она будет посрамлена, неправильно скажет, пусть над ней посмотрит, но даже этого слова не произносит». Я говорю: «Раз ты тут выкрутилась, выкрутишься и там. Пусть тебя Бог благословит». Но, братья и сестры, я вам скажу, что, может быть, эти проповеди, знаете, я и благодарю Бога, что я их, ну, видел на практике, видел на делах, как оно срабатывает. Я не сперва выучил, а потом увидел. Бог показывал, и я видел, и начинал разуметь, как это все происходило. Может, кто-то услышит и поверит. Может, у меня, я, ну, тугой на веру такой, мне надо было увидеть, как Фоме. Но я могу сегодня сказать аминь. На каждую букву и на каждую запятую в этой книге ей можно доверяться. Доверяться больше, даже если ты не понимаешь. Там такой разум неисследим, там такая любовь с нежностью, что она превыше всякого человеческого разумения. Но другой вопрос касается не этого слова и его авторитета, а нас и нашего подхода к нему. И то, что касается дел, чтобы исполнить, Христос сказал: «Без меня не можете делать ничего». Вот почему важно не покидать собрание, вот почему важны молитвы, вот почему важно вникать в себя и в учение и заниматься этим постоянно. Это слово пообрезает то, что не приносит плода. Это слово даст силу, с которой, ну, перед которой никто не устоит. Это слово научит тебя так исчислять дни свои, чтобы приобрести сердце мудрое. Поэтому я далек от того, чтобы сказать: «Вот я могу, вот я знаю, вот я теперь умею». Нет, я и сегодняшний, может, я даже сегодня еще больше нуждаюсь в Его присутствии и в Его воздействии, как я нуждался там. Страна мирная, безопасная, она тоже сопровождается какими-то делами. И я вам скажу, братья и сестры, что боевик с автоматом или ваххабит с кинжалом, он не такой опасен, как Иуда с поцелуем, который в точности ночью в Гефсимане может подойти к Христу и поцеловать Его и сказать: «Радуйся, радуйся». Мы говорили боевикам, я проповедовал паломнику в Мекку, и он благодарил Бога и очень внимательно брал Евангелие в руки, шел и читал. И все нам надо будет пережить, и все мы способны пережить только силою возлюбившего нас. Поэтому все, что касается практического христианства, в основе будет лежать молитва и просьба у Бога получить способность претворить эту Евангелию в жизнь, чтобы из невидимого стало видимое, чтобы Слово Божье стало плотью, стало твоим практической христианской жизнью. Это не надо искать Чечню, это не надо искать боевиков или ваххабитов. Я пошел туда по откровению свыше. И на Черниговщину я тоже получил от Бога откровение. Слово Божие нас убеждает в том, что кто желает жить благочестиво, и тут чеченцы найдутся. Будете гонимы, но благочестие – это как раз есть вот то состояние, когда ты Божье Слово понимаешь как авторитет для своей жизни, 100%, и употребляешь все усилия, все старания, чтобы так поступать. И оно научит и наставит. Оно станет вот той, может быть, узкой тропой, о которой говорил Джимбул, но она светится. Она сияет. И на этой тропе, даже если неопытный пойдет, он не заблудится. Вы понимаете, братья и сестры, что 4 года и все поездки сопровождались обязательно чудесами и знамениями. 4 года я не смогу вам рассказать за несколько минут. Но действительно перед именем Иисуса преклонится всякое колено. Нам рассказали про одного чеченца, который был прикован к батарее, и его родственники решили убить, потому что он наркоман и позорит род. И мать просто вымолила у рода, это тейп называется, это со стороны отца мужчины, вот они там решают, кого убить, кого в живых оставить. И вот они били, избивали этого парня, ничего не получается, и сказали, мы его убьем. Мать начала просить, что если род остается без мужчины, а муж недавно умер, остается 2 дочки, этот сын, если я останусь без мужчины в доме, ну мы там уже отброски, мусор в обществе, не убивайте. И они его взяли и приковали цепью к трубе, к такой, к стене. И нам рассказали, мы пошли, а это была война вторая, чеченская, 2000 год, там в стране законы шариата, то есть только по-мусульмански, все остальное это, ну, должно быть уничтожено. Это, ну, вера другая, нужно уничтожать. И, значит, я говорю, ну идем, я взял с собой брата одного, он жил среди ингушей, знает разговорную речь. И мы зашли, я увидел картину такую ужасную, в растлевшей одежде, эта нога изранена, цепь такая железная, и он так улыбается, стоит. Я даже не знал, что ему сказать. Потом говорю, борешься? Он говорит, борюсь. Я говорю, и кто кого? Он говорит, он меня. Я говорю, тебя как звать? Он говорит, Аюб. Я говорю, меня звать Михаил. Я говорю, знаешь, Аюб, это, говорю, сатана тебя посадил на эту цепь. Сперва дал кайфа, а теперь заберет душу. И есть только один, кто может тебе помочь. И я тебе могу сказать эту одну единственную истину. Другой просто нет. И я тебе это говорю не потому, что я христианин или из государства христианского, а потому что нет иного имени под небом, данного человеком, которым бы надлежалось спастись. Вот как сатана посадил тебя на эту цепь, вот так Христос пришел разрушить дела дьявола и отпустить измученных на свободу. Я могу только помолиться во имя Иисуса. Тут полный дом родственников. Он говорит, ну помолись. Я говорю, а ты можешь встать на колени? Он говорит, могу. Я говорю, ну становись. Он становится на колени, и я с ним на колени. И смотрю, все родственники на колени. Думаю, вот это правильно. Пред именем Иисуса преклонится всякое колено. На колени. Среди законов шариата. На колени перед именем Иисуса. И начинаем молиться, и слышу, Дух Святой сходит, этот Аюб начинает кричать по-чеченски. Я спрашиваю родственникам, что он орет? Он говорит, он кричит, огонь на него какой-то сошел, жар печет. Я говорю, не сожжет этот огонь. Он, говорю, горел на терновом кусту и не сжег этот куст. Там плодов добрых не было. Я говорю, это Дух Святой. Начал им говорить. И потом матери говорю, ты слышишь, в чье имя молились? Она говорит, слышу, говорю, благодари это имя. Очень скоро он будет снят с этой цепи. И Бог даст еще больше. И мы ушли. И один там родственник говорил, что вы с ним возитесь? Мы все равно его убьем. Собаки, собачья смерть. Я говорю, ну живому псу лучше, чем мертвому льву. Пока он живой, значит, есть еще надежда. И мы уехали. И приехали где-то через 1,5 месяца снова в Гудермес. И мы увидели, как Аюб ходит уже без цепи. Не хочет колоться. И рассказывал всем своим друзьям-наркоманам, что его спас Иисус Христос. Это стало известно во всем ауле. А там была мечеть в этом ауле. И в этой мечети был учитель, у него было 750 студентов. И он узнал, что во имя Иисуса наркоман освобожден. Он сильно захотел с нами познакомиться. И когда мы очередной раз приехали, нам сказали, здесь есть один человек, который очень хочет с вами познакомиться. Мы встретились с ним и до часу ночи рассказывали ему о Иисусе Христе. И однажды он провожал меня домой и говорит, знаешь, мы бы все равно его убили. Чеченец на игле или чеченец на цепи – это позор для тейпа. Мы бы дали немножко успокоиться матери, она недавно похоронила мужа, а потом бы нашли причину вывести ее с дома, и она бы нашла его на цепи задавленного, как пса. Вы сделали то, что мы не могли сделать ни тейпом, ни всем нашим аулам, ни всей нашей мечетью. Вы спасли душу, вы спасли жизнь. Вы спасли целый мир. С вами есть сила. Я говорю, Саид, ты думаешь, что я своей силой или своим благочестием сделал, что он живой? Я говорю, Бог прославил сына, потому что сын прославил отца. А ну, говорю, Саид, начни призывать имя Иисуса в своей жизни, и ты увидишь, как твоя жизнь расцветет среди этой войны и среди этой разрухи. Одной женщине пришли, они жили в вагончике, взорвался сын ее, взял фонарик, ему оторвало руку и ногу, и глаза выбило. И он слепой сегодня, инвалид. Дом их не разбомбило. Муж взорвался в танке. Он не воевал, механиком был. Подчинил танк и хотел показать, что башня крутится. В этот танк выстрелили, и он взорвался. И он там погиб. Столько настрадалась она. И они жили в таком строительном вагончике. И только один этот мальчик слепой спал. Из 9 человек он спал один на кровати, потому что была надежда спасти глаз. Они ехали на велосипеде. Он увидел фонарик лежит, схватил. Посмотреть, или там есть батарейки, оно как рвануло ему. И этот ребенок сказал, мама, если бы я знал, что этот фонарик взорвется, как бы я быстро оттуда убегал бы. Братья и сестры, я так тогда начал ценить Библией. Другими словами, мама, если бы я знал наперед, что будет, как бы я быстро изменил свои пути. Я славил Бога, что в этой книге правда написана, чему надлежит быть вскоре. Здесь написана правда, что будет с первой смертью. Здесь написана правда, как избежать всех бедствий. Он этого не знал. Там взрыв, и сестра наша целая, здесь взрыв и инвалид. А Бог нелицеприятен. Щит и ограждение истины его. Бери эту правду, разноси ее людям и убеждай людей там пребывать в этой правде. Оно сохранит и под снарядами, и под бомбами, и под взрывчатками. Как бы я быстро оттуда убегал бы. И я говорю, Малика, можно я тебе в доме прочитаю с этой книги? Она говорит, ну прочитай. Я открыл Евангелие от Луки, и в этом вагончике, ну, стал твердым воздух. Мы все начали дрожать. У этих чеченцев градом пошли слезы. Я начал читать Евангелие. А потом на следующий день они в слезах опять прибежали, и Малика говорит, когда ты открыл эту книгу, я увидела, как она засияла. Я говорю, как ты это принял? Она говорит, я поняла, что Бог нам показывает, где свет. Я говорю, и этот свет, Малика, есть жизнь для человека. Начни молиться к Иисусу. И знаете, в Гудермесе, в обществе инвалидов, больше 2000 побитых, покалеченных детей. И Кадыров, президент Чечни, начали молиться. Приказывает этому Сулейману, взорванному мальчику, дом построить. И им построили дом. Я говорю, Малика, сколько мы знаем друг друга? Она говорит, ну, 2 года. Я говорю, если мы возьмем за 2 года время, сколько мы вместе общались, сколько будет? Сутки будет? Ну, наверное, будет. Я говорю, с этих суток сколько я слушал тебя, а сколько ты слушала меня о Иисусе Христе? Давай пополам поделим. Вот 12 часов из 24 ты выливала свои беды, свои страдания, а 12 я тебе говорил про Христа. Так она? Ну да, может быть так. Я говорю, смотри, Малика, за 2 года... Мы 12 часов всего поговорили о Иисусе Христе. Как это мало? Это как в того Исаака. Одно зерно положил, а 100 взял. Где взялось 99? Кто приумножил? Я говорю, смотри, Малика, 12 часов поговорили. Где вагончик, в котором вы жили на полу? Без света. Где болезни твоих детей? Где беда и страдания и горе, которое ты пережила? Смотри, ты живешь в доме, исцеленная дочка, женился сын, дочка вышла замуж, у тебя полный дом внуков. Смотри, все кругом горит, все кругом взорвано, а у тебя все совсем наоборот. Есть Бог, который верен во всех своих словах, ибо себя отречься не может. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Где-то сказали о имени Иисуса, и чеченец освободился с иглы и остался в живых по сегодняшний день. Я ему пишу сегодня сообщение, Аюб, Христос воскрес. И оттуда ответ, воистину воскрес. И Саиду, учителю в мусульманской мечети, я пишу, Христос воскрес. А он пишет, говорит, брат, ты меня опередил. Воистину воскрес. Это его милость, это его любовь. Может, мы сделали то, что могли, и немного, но мы сделали все, что было в наших силах, все остальное от Него. Они знают, что Христос воскрес из мертвых и есть надежда. Где-то боевик оставил оружие, а где-то освободился с цепи наркоман, а где-то вор в законе, которому оставалось несколько дней жизни, помолились, и он исцелился, оставил преступный мир. И я знаю, до последнего времени он трудился в тюремном братстве. И есть такая книга «Москва бандитская», он там был в списке, Виталий Козырев, кличка Осетин, был в списке воров в законе. А сегодня он говорит: «Раньше мое имя было в Москве бандитской, а сегодня в книге жизни у Агнца». А профессора позвали его сестру и сказали: если чудо произойдет, ну, не больше 3 дней, и он умрет, готовьтесь к похоронам. У него была черная сгнившая нога. Помолились, и он ушел с больницы своими ногами. И по сегодняшний день его сын родился, оставил преступный мир и знает живого Бога. Очень много таких свидетельств, братья и сестры. И это не потому, что какие-то мы значимые. Нет, это потому что по милости Божьей под небом оставлено имя Иисуса Христа, в котором есть будущность и надежда, в котором есть спасение для каждой души и для каждого человека. С нами должен был приехать еще брат один. У него не получилось с документами. Он тоже воевал на грузино-осетинской войне. Он сам осетин. И была война с Осетией у осетин с ингушами. И на той войне с ингушами его прострелил снайпер такой пулей, что она раненых не оставляет. Это калибр 5,45, это пуля со смещенным центром тяжести. Она ему зацепила печень, и он ушел во тьму осязаемую. А когда они воевали в Грузии, они с отряда отправили одного своего сослужителя, чтобы он боеприпасы принес. И он не вернулся, они думали, что он погиб. И когда ушел Илья за боеприпасами, он встретил, спустившись с гор, Южная Осетия, она там, в горах, с Грузией граничит. Он встретил этого, который ушел перед ним, а Илья был командир взвода. То есть это дезертирство, а за дезертирство на войне есть одно наказание, это расстрел. И когда Илья увидел этого, говорит: ты что наделал, ты там такой-сякой, начал его ругать. Ты почему нас оставил, ты предал нас? А он говорит: Илья, мне отпущены беззакония, и мои грехи покрыты. Я больше не вернусь в отряд, я не буду убивать. Илья говорит: что ты тут гонишь, что ты мне тут рассказываешь? Он говорит: Илья, меня Бог простил. Говорит: да какое мое дело? Ты принеси патроны. Тебя зачем посылали? А потом иди к Богу, иди куда хочешь. Ты струсил, ты нас предал. Ты знаешь, сколько матерей не дождутся своих сыновей, потому что нечем было обороняться. Он говорит: ты слышишь, что я тебе говорю? Меня Христос простил. Я не вернусь больше в отряд. Я не буду убивать. Я молюсь за вас. Я молюсь за Грузию, чтобы открылись ваши умы, и вы поняли, кому вы служите. Илья говорит: я смотрю, ненормальный человек. Что-то, говорит, во мне повернулось. Я говорю: нет, да мне ж тебя застрелить надо. Он говорит: я думал, что он просто испугался, увидел гражданскую жизнь и потому не вернулся больше на войну. Он говорит: убивай, смотри, сколько на тебе оружия, стреляй, но я не пойду в отряд. Я отдал свое сердце Христу. Илья говорит: ладно, живи, я просто братве не скажу, что я тебя встретил. И ушел. И когда они воевали с ингушами, там нужно было через футбольное поле в школе перебежать. Илья побежал, увидел снайпер, и ему пулю, она цепляет в печень, пошла там внутри, и вышла через спину, он упал. И говорит, первая мысль: хребет целый или кость перебитой. Я еще попытался дернуться, и снайпер еще 2 пули в него, но они уже так только зацепили, не встревали. И говорит, я начал падать, говорит, в какую-то черную яму. И говорит, я понял, что я вошел чего я раньше не знал. Он был такой храбрый, очень мужественный человек. В Грузии он ехал БТР с грузинами. Это такая бронированная машина. А он говорит: хорошая машина, новая, жалко было взрывать. И он начал крутиться вот так вот перед БТРом, в него стреляли. А он говорит: я думал, под колесами сзади выскочу, постреляю их, а машину в отряд заберу. Я говорю: вижу, метко стреляют, значит, не новички. И говорит, я укатился за камень, а БТР уехал. И говорит, если бы мне кто-то сказал, что я, у меня есть страх перед смертью, я просто бы засмеялся этому человеку в лицо. Но когда он ушел во тьму осязаемую, и говорит, это такая черная и страшная липкая грязь, прикоснувшись к ней, ты становишься одно целое, и невозможно уже избавиться. Говорит, страх смерти настолько парализовал меня, что мысли даже туда не доходили. И только одна мысль пробилась в эту тьму. Это был тот друг с Иисусом, которого Илья не застрелил, встретив на тротуаре. И он вспомнил вдруг про этого друга. Говорит, Господи, а если ты есть, спаси меня. И вдруг он не знал тогда, что он позвал того, которого рука не коротка, и тьма не объяла его. И говорит, вдруг этот черный страшный мрак разорвал свет, яркий свет. Говорит, я лица не видел и голоса не слышал. Но, говорит, страх смерти исчез. И я понял, теперь можно умереть, только чтобы не потерять этот покой, который был в моем сердце. Слышу, подъехал БТР. Закрыли его от обстрела. Спрыгнули ребята, и один говорит, смотри, как ИЛО зацепило. Давай его быстрее в больницу. Я по голосам слышу с моего подразделения, с моего взвода, ребята. По именам даже знаю, кто они. И говорит один, давай его быстрее в больницу. А другой говорит, а ты что, не видишь, какой прострел? Его нужно в морг уже, а не в больницу. Илья говорит, я там сколько есть силы кричу в больницу, но не могу дать знать, что я живой. Ни пальцем, ни ресницей пошевелить. Говорит, я стал просто как, ну, руки как бревна вот такой. Они открыли люк в БТРе, кинули его туда и завезли в морг. И он в морге пролежал до следующего дня, где-то часов до 11. И врач зашел посмотреть, что там у ребят или нет жалоб. Зашел, все тихо, спокойно. И вдруг смотрит у Ильи пузырь крови, надутый под носом. И говорит, о, этот дышит. А ну давайте его на операционный стол. И сделали операцию, и в реанимации Илья приходит в сознание, открывает глаза и говорит, Миша, я и так не понимаю, что со мной происходит, но когда я увидел человека перед собой, я, говорит, минут 10 всматривался, это человек или что-то человекообразное. Настолько у хирурга было изумлено лицо. И потом первое, что и хирург выдавил из себя после шока, говорит, сынок, Бог тебя спас. Илья говорит, я не понимаю, что вы говорите. Он говорит, что ты не понимаешь? Бог тебя спас. Говорит, тебя 5.45 поймало, она шансов живым не, остаться не дает никому. Говорит, я с Афганистана 9 лет делаю эти операции. И с 2000 операций ты второй, который выжил. А в моей 1000 первый. Где-то в Афганистане слышали, что кто-то остался в живых от 5.45. А в моей 1000 первый. Илья говорит, я не понимаю, что вы говорите. Он говорит, слушай, сынок, Бог тебя спас. Сегодня, чтобы вы посмотрели на этого Илью, если бы он вам здесь проповедовал, ему бы надо было поднять рубашку и показать вам, что он правду говорит. Потому что я не поверил. Вот такие плечи, вот такие мускулы. Но когда Ило поднял рубашку, там вот такие шрамы. Просто врач опыт на нем строил, посмотреть, что ж в нем дышит. А там дух дышит, где хочет. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Я видел, как каются грешники в домах молитвы, на стадионах, в дворцах культуры. Но представьте себе, братья и сестры, картину. Поле боя. И с автоматом в руках лежит простреленный боевик. И под оптический прицел идет Христос спасти душу. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Какой верный наш Бог и сколько в Него милости. У Ильи сегодня есть жена и 6 детей. Спаси меня, а Бог еще кому-то спасал. И мужа, и для 6 детей Бог спасал еще папу. Илья этого не знал, но знал Бог, у которого последний твой день, как ясный день. Мы его не знаем. Мы не знаем, когда наш первый день появлялся. Бог только сказал, прежде сотворения мира. И не знаем, когда будет последний. А Бог знает. И все готовит к тому последнему дню, чтобы ноги твои не приткнулись. И когда Илья начал говорить, что ему вырезали, он называет органы, а я пальцы загинаю. Загнул на одной руке, кончились. Загнул на второй руке, кончились. А он рассказывает дальше. Я говорю, Ило, я небольшой. Я в школе учился так, что родители каждую субботу приходили, чтобы меня в понедельник пустили обратно в школу. Такой закон был в школе. Говорю, я там по біології или по этому, ну, хто там про чоловіка, по анатомії мало чого соображаю. Ну, а що там може бути, крім кишок, печенки, почек? Я говорю, смотри, сколько тебе вырезали. Где они взяли все это? У тебя там хребет один остался, и легкий, и ребра. Нищ, Миша, не знаю, что там остался, но я живой человек. А там свет остался, который есть жизнь для человека. Хочу вернуться к тому, о чем, братья, я говорил и сестры. А я должен быть спокоен. Чтобы нас не встретило, у нас должно быть обязательное состояние не от мнения большинства, не от доминации и теологии, а от Духа Святого, от Бога с неба. Наша сила не от зарплаты, наша крепость не от физического здоровья, наша будущность не от наших дел, награда от дел, а будущность – это только потому, что Он вечной любовью полюбил нас и потому простер свое благоволение. Пусть Бог благословит вас всех быть делателями. Возвещайте о этом имени Иисуса. Может, человек не придет сегодня в церковь, которому ты засвидетельствовал и сказал, или я встретил не великого проповедника, а просто того, который сказал Иисус. Джамбул встретил не великую проповедницу или пророка, а встретил бабушку, которая сказала, Иисус любит тебя. И этого было достаточно, чтобы все сердце перевернулось. И там появилась искра надежды, которая не угасла и указала путь жизни. Говорите об этом чудном и дивном имени, которое небо оставило под небом для того, чтобы было куда прийти праведнику, укрепиться и творить правду еще. Было куда прийти святому и освятиться. И было куда прийти грешнику и освободиться от бремени греха. О, вы напоминающие о Господе, не умолкайте, а я должен быть спокоен и готовым на всякое время. В Моздоке я встретил на рынке, это мирный город, я встретил на рынке такого очень большого роста спецназовец, и он и шел, у него здесь такая накидка, форма камуфляжная, платок на голове, велосипедные перчатки на руках. Он и шел в кроссовках и автомат. У него автомат стрелял, подствольный гранатомет был на автомате. У него здесь, наверное, было 8 рожков или 10. И на спине столько же. И рожки для патронов автоматные, они вот так вот, друг против друга, смотаны изолентой. То есть они экономят в бою время. Если ты вытащишь рожок, там 30 патронов, ты выстрелил, тебе нужно этот рожок спрятать или выкинуть, и другой поставить. Долго. Завод-изготовитель так не делает. Это уже практические бойцы так делают. Они сматывают два рожка один против другого. И только выстрелил сразу раз, переставил другой. И на прикладе у него был намотан жгут. Завод-изготовитель тоже так не выпускает автоматы. Они в боях их дорабатывали. Они оттачивали это оружие в боях, зная, что прострелят, я раз жгут затянул, чтобы кровь не сходила, и я смогу остаться в живых. Велосипедные перчатки. Когда стреляешь очередями, пороховые газы с автомата, возвращая затвор, набивают здесь серую наколку, которая не смывается ничем. И если ты попадаешь в плен, пусть даже без формы, но кто-то возьмет твою руку и увидит серую наколку, тебе не сдобровать, ты в живых не останешься. Это такие, и он идет на нем вот тут вот, эти рожки, сзади рожки, это мирная страна. Нож такой вставлен, вот такой, вот сюда. Тут пояс у него, на поясе гранаты руками бросать. А от пояса до колена, вот так вот два ряда здесь и два ряда здесь. Гранаты для подствольного гранатомета. Вот тут вот на щиколотке привязан, примотан маленький пистолет. А сзади на боку еще огромный пистолет. И я иду за этим человеком на рынке купить покушать. И ухахатываюсь. Думаю, чудак, ну ты вообще соображаешь, где ты ходишь? Если бы ты в Грозном попал на рынок в таком обмундировании, это нормально. Но в Моздоке страна мирная, безопасная. Ты сейчас спотыкнешься, упадешь и полчаса сам взрываться будешь. На тебе столько этого обмундирования. И иду смеюсь. И вдруг ко мне слово, Готов ли так ты на всякое время, как он? И я моментально вздрогнул. Я вспомнил сестру в мирном городе Владикавказ. А потом страшной бедой стал Беслан, где Джамбул сегодня несет служение. Дети шли на день знаний, а попали на день смерти. В Грозном, в Аргуне мы ехали и остановились покушать, зная, что там обед, и мы так с братом остановились покушать, но не там, где все останавливаются. Нас 3 спецслужбы проверили, кто мы такие. А в стране мирной и безопасной могли взять школу в заложники, перестрелять кучу детей. Страшная беда, Беслан, если об этом рассказать всю правду. Но мы знаем, что правда в Боге. И только там успокаивается душа моя. А я должен быть спокоен. Будьте готовы на всякое время. Бодрствуйте и молитесь. Да сподобитесь избежать всех грядущих бедствий. Знаете, когда в военной стране ходишь, в бронежилете и в каске, это нормально. Но если бы ты сегодня во Львове пошел в каске и в бронежилете, посчитали бы ты сумасшедший, наверное, да? Но Слово Божие нас обязывает взять шлем спасения, щит веры, меч Духа, все оружие Божье взять, правда? А где написано, чтобы мы его оставили? В стране мирной, безопасной, при переходе через Иордан. Не снимай шлем, как бы над тобой ни смеялись. Не оставляй меч, как бы он ни тяготил душу. Не снимай броню, как бы ее ни распекало солнце или не студил зной. Будь готов на всякое время и будь спокоен, с тобою Бог. И благослови нас Господь претворить все это в жизнь и быть не слушателями забывчивыми, а исполнителями Его Слова. Помоги нам, Боже, на милость Твою надеемся. Аминь.